Здравствуйте, я очень рад, что вы присоединились к нам на еще один разговор о недельной главе. Со мной находится кто, как не Раф Лайтман, большая честь учиться вместе с вами, глава Китице. В ней есть только заповеди. Нет в ней почти сюжета, то, что мы говорим. На самом деле, я думаю, что во всей Торе есть настолько заповеди, а что есть? Я создал злое начало, создал Тору в приправу. У тебя есть рассказы, персонажи. Это тоже говорится все об исправлении человека. Это я знаю. Я знаю, что вы скажете. Это что все внутри у нас. А зачем еще дали? Что мы еще должны делать в этом мире? Тебе дали годы, чтобы ты перевернул себя на что-то другое. Дали тебе это как... Что касается меня, если время нам позволит, можно пройти каждую заповедь, чтобы объяснить, что это во внутреннем. Потому что, казалось бы, это только во внешнем. Казалось бы, только внешне. Да. Если вы возьмете книгу заповедей, врата заповеди Ари, там что-то совершенно другое. Ты вдруг читаешь Абы, Има, Арихампин. Абы, Има — это не наши мама и папа. Арихампин, Атик, Зон, Зерампин и Малхут. Кадош Баруху называется Зерампин, Малхут называется Шхина, Исраэль Саба и Твуна, всякие такие Парцуфы, Гальгальтайнаем, Аб, Ахаб, тысяча одно, всякие понятия, да? Понятия, которые совершенно, ты читаешь заповедь, цицит, заповедь, тфилин, заповедь, там, тот, кто бьет, неважно. Ты видишь, ты совершенно входишь в какую-то историю совершенно другую. Так давайте попробуем немножко, как несколько заповедей этой главы, объясните, что это значит во внутреннем. Окей? Это не просто. Это не просто, потому что вы мне говорите, в этом мире я должен отключить тебя от этого мира, привести тебя в какое-то другое состояние, другой мир, совершенно целый, полный, всеми силами, которые управляют нашим миром и объясняют тебе, в чем отношение этих сил и как мы можем воздействовать на них для того, чтобы улучшить наше состояние в нашем мире и также поднять себя в более высокий мир, в еще более высокое состояние. А без видения этой системы это невозможно понять. Поэтому написано в науке Каббала, что человек вначале должен подняться наверх, а потом он открывает эти книги, и он видит, что нужно делать. Это называется «душа человека обучит его». Моя душа тогда учит меня, что нужно делать. Я вдруг раскрываю глаза. Это такая заповедь, это такая заповедь, то есть это правильное действие, это верное действие, и тогда я понимаю. Но вы говорите также, что нужно научиться, даже если не понимаем, что это уже раскрывает. Нужно продвигаться к этому, да. Но не понимать это, не дай бог, как это в простоте. Когда выйдешь ты на войну против врагов твоих и отдаст их Творец твой в руки твои, возьмешь у них пленных. И увидел ты в плену женщину красивую. Ты выходишь на войну, народ Израиля обычный воюет тут и там. Ты входишь в войну, побеждаешь врагов, ты видишь красивую женщину, которую ты желаешь. И, конечно, в пылу войны весь тестостерон у тебя в небесах, адреналин. Ты берешь ее в жены. До сих пор все армии и все культуры делали это так, что грабили женщин, насиловали, не дай бог, делали ужасные вещи. Но Тора говорит здесь, если ты видишь, не бери ее просто так. Если ты берешь ее, побрила голову, постригла ногти, сняла платье пленницы, оплакала мать и отца в течение месяца. В простоте то, что они говорят здесь, это на самом деле охладить этого воина, наполненного адреналином и тестостероном, чтобы и вдруг она уже некрасивая, говорят ей, побри волосы, постриги ногти, плачь, и не украшайся, не одевайся. Снять у него желание, что если действительно он хочет ее, пусть любит ее по-настоящему, а не просто взять ее. И тогда уже пусть возьмет ее. Да, это простое толкование, так как я понимаю. Ну, конечно, Тора не говорит об этом. То есть говорят об исправлении. Женщина называется Малхут, желание получать человека. А мужчина называется мужчина, который берет это желание и работает с ним ради отдачи. То есть если ты видел, то есть во всех твоих желаниях, когда ты вышел на войну против них, что ты хочешь их преодолеть, ты хочешь исправить себя, это все твое поле боя. Если ты видишь там такие свои желания, с которыми ты, которые ты способен принять, и они были, эти желания, все еще враждебные, то есть ты не можешь все еще преодолеть их и работать с ними ради ближнего, ради отдачи Творцу, то есть на отдачу вне тебя, а ты хочешь, допустим, только ради себя, то какие исправления ты можешь сделать, если ты видишь, что это желание может быть красивое для работы на отдачу, работы Творца, то, что называется, и тогда ты берешь его, это желание, и посмотри, какие исправления ты должен пройти, чтобы подготовить его, это желание, чтобы работать с ним ради отдачи. То есть я хочу понять то, что вы сказали до этого момента. Когда выйдешь ты на войну против врагов своих, вы говорите, что выйдешь на войну с эго своим. Против эго, против, допустим, желания получать, против злого начала, может быть. Да-да-да, Рабин Ахман называет это. Ты выходишь на войну против злого начала, и даст тебе их Творец. То есть светит тебе, что ты можешь с этими желаниями, эти желания ты должен убить, ты не можешь работать с ними. Ты обязан не пользоваться ими, это называется убить. А с этими желаниями ты, может быть, что ты видишь какое-то желание, что действительно это может быть следующая твоя духовная ступенька, если ты исправишь его. И, казалось бы, это женщина, это красивая женщина. Ты видишь женщину красивую видом, что, казалось бы, в твоих глазах это красиво, что ты сможешь использовать это ради отдачи. То есть у нее есть хороший потенциал, да. Прекрасная видом, женщина это красивая, это называется свет хохма. Когда ты можешь пользоваться этим желанием. Красивое видом дважды говорится в Торе, о Рахеле и о Иосифе. Да. И они тоже с хохмой, да. Иосиф это место зивуга. Исод. Исод это место зивуга. То есть ты видишь в плену женщину, ты видишь в лагере врага женщину, красивую. Женщина — это желание, которым ты не можешь пользоваться, то, что называется лагерь твоего врага, злого начала. Да? Ты видишь одно в углу, одно желание, которое сейчас желание получать, это женщина, так называется оно. Да, и не исправлено. Но красивое видом. То есть ты видишь, что да, ты можешь это исправить и использовать. То есть ты можешь перевернуть его. Ты желаешь его, ты забираешь его к себе. И тогда исправление. И что ты делаешь? Ты переводишь ее и обреет голову свою, и стрижет ногти, и снимет с себя одежду пленницы, и пусть сидит в доме твоем, оплакивает отца и мать. Да, отключить ее от предыдущего состояния. Там, где ты пользовался этим желанием ради получения, сейчас ты отключишь его от ради получения, то есть побрить волосы, сар волосы, это от слова сара, буря, когда все предыдущие желания исчезают. Что значит от слова буря? Какая буря? Это от слова буря, желает. Когда ты хочешь, значит, называется, что ты бушуешь. Шинайн рейш? Да, это как буря в пустыне. Ты находишься во внутреннем напряжении. Это признак желания. И побрила, и ногти, это называется конец ступени, это уже не человек живое, а это наши части, которые относятся к растительному. Да? Есть внутри человека неживой растительный, животный говорящий, волосы и ногти. Это называется конец ступени. Это не уровень животного, а уровень растительного. А поэтому нам не больно, когда мы стрижем волосы или ногти, да? Потому что это на уровне растительного, да? Есть также скорость, как это обновляется, почему и как. Это все там есть в Кабале. То есть есть процесс, который ты должен пройти, провести. Это исправление. Ты берешь то желание, обрезаешь его. Ты не можешь пользоваться им, как оно было, потому что очень тяжело сделать эти исправления на ради отдачи, пользоваться вдруг, вместо того, что я хотел ради себя, скажем так, какие-то миллион долларов, я хочу эти вещи перевернуть, что я как раз с помощью них делаю что-то хорошее человечеству. То есть я должен ограничить себя. И только после этого войдешь к ней, станешь мужем ее. Да, и если ты уже сделал эти исправления, возьмешь себе в жены. Вы все время говорите, что все заповеди — это только во внутреннем, но... А как можно иначе это истолковать? Но это вещи, которые происходили. Народ Израиля выходил на войну. Воины видели в плену красивых женщин, приводили их. Это вещи, которые происходили. Народ Израиля, как он был тогда, и выходил на войну, был на духовном уровне. И в таком случае, если видел эти вещи в материальном, он делал это в материальном из того, что делал также то же действие в духовном во внутреннем. И тогда это не представляется человеку, что он делает в этом что-то странное, что-то плохое, или что-то как с Батшевой, там разные вещи, ты понимаешь? То есть материальное и духовное были то же самое на самом деле. Вместе, это две стороны одной медали. Они понимали эту связь. Да, потому что я вижу мир, я вижу его прозрачность. Материальность — это через нее я вижу духовность. И тогда для меня все внешние эти знаки, все эти персонажи, все действия — это для меня с внутренним совершенно другим содержанием, чем то, как я понимаю, если только внешне это я вижу. То есть он подходил к женщине, он видел не женщину, но видел в этом действии внутреннее исправление. Он не приходил к ней, потому что, как ты говорил, у нее есть адреналин там или какое-то сексуальное желание, а что-то другое. Он видел, что именно через это исправление, и когда она находится у него дома, когда он совершает с ней совокупление, он чувствует и ощущает внутренние действия. Это не из телесного желания. Это называется, что человек находится на духовном уровне, и духовный уровень этот определяет у него, что он сделает. Я согласен с вашим объяснением. Это достаточно занимательно — видеть Тору. Это наверняка, что это так. Потому что желание получать духовное выше, чем материальное животное желание. Но все еще большая часть человечества живет в материальном. Ну так это не для большей части человечества, это написано для тех, кто хочет исправить свое злое начало. Я создал злое начало и Тору в приправу. Для них это написано. Не для парней с улицы. Но все-таки эта книга, то, что называется, на самом деле выдумала мораль мира, по крайней мере, западного. Пока что мир пусть берет то, что может взять оттуда. Хорошо, и так это тоже исправляет, потому что в нашем мире то, что мы можем взять из Торы, это тоже, посмотри, вся культура и воспитание, все, что есть в мире, все, что взяли и сделали из этого, там, из нашей Торы святой, все же это дало миру большой толчок для продвижения. Мы благодаря этому находимся сейчас, 2000 лет развиваемся, и человечество не достигло этого без Торы. Ну, давайте перейдем к другой заповеди. Это, кстати говоря, заповедь, которую мы, мудрецы, отменили в Торе. Мы все говорим, что есть 613 заповедей, есть несколько заповедей, которые мудрецы на самом деле в Торе. И это сын буйный и непокорный. Если будет у человека сын буйный и непокорный, не слушающий голоса отца своего и матери своей, наказывали они его, но он не слушал их, то пусть возьмут его отец и мать и выведут его к старейшинам города его и к воротам места, где живет он, и скажет старейшинам города своего: этот сын наш буйный и непокорен, не слушает он голоса нашего, и пусть закидают его камнями. Казнь камнями. Да, у тебя есть сын, он бушует, не делает уроки. Не-не-не-не-не. Объясните мне, что здесь происходит. Душа, которая поднимается, чтобы исправиться. То есть вся Тора говорит только об исправлениях. Я создал злое начало, создал Тору в приправу. Это говорится об исправлении злого начала. То есть даже смерть, даже побиение камнями, удушение, убиение, неважно что, говорится об исправлении четырьмя смертями. То есть это четыре уровня исправления. Потому что у нас в наших желаниях есть уровни. Четыре уровня желания. Окей. И если желание на маленьком уровне или побольше, более высоком, то, соответственно, этому мы должны убить это желание. Вначале убить его. То есть это... Убить — это значит прекратить пользоваться им ради получения, ради себя. Окей? Сделать на него сокращение. Скажем, я хочу чего-то, что с помощью этого я врежу ближнему. Я обязан прекратить это делать. Прекратить думать об этом. То есть я делаю на это сокращение. Это называется, я убиваю его. От предыдущего использования. То есть я хочу понять. Мы немножко проходили, правильно ведь, Тору? Да. Немножко из того, что вы говорили, вошло мне в голову. Вы говорите «сын», у нас есть «сын» буйный и непокорный. «Сын» — это понимание, результат. Результат нынешнего состояния это называется. Сын — это будущее. Если я вижу, что от этого желания получать не выйдет ничего хорошего, как я должен, когда он не слушает отца и мать свою, отец и мать — это два парцуфа, две системы. Ты слышал об этом уже от меня? Я слышал, но не понял. Я должен сказать. Есть, неважно, есть система, из которой выходит свет Хохма, и система, из которой выходит свет Хасадим. Две силы. Гвура и Хасадим. И они действуют на нас, как две вожжи, хорошая и плохая. Если с помощью двух этих вожжей я могу привести в действие свое желание и привести его к исправлению, это называется, что сын слушается, слышит отца и мать. То есть, слушай, сын, завет отца и не оставляй наказов матери. Это как раз отсюда. То есть, если он не слышит, если две эти силы, благодаря им я не могу запустить свое желание получать на исправление, обязаны прекратить пользоваться им. Еще раз я хочу понять. У меня есть желание, которое я подозреваю, что оно будет получать, будет только вред наносить. Да, я не подозреваю, я проверяю его. Я вижу, что не может. То есть, я не могу управлять им с помощью силами, которые находятся в моем распоряжении. Я должен прогнать его от себя. Я должен дать ему меру гвуры, меру хасадим, посмотреть, уравновешено ли оно. Если нет, я убиваю его. Да, убиваю. Не пользуюсь, это называется. И тогда, да не будет одежды мужской на женщине, и да надевает мужчина женского платья. Да, облачение, это называется, что я облачаюсь в это, называется свет да хасадим, как я представляю это желание. То есть не может быть, что если это желание относится к правому или к левому, то есть к мужской или к женской части, отдача ради отдачи, получение ради отдачи, отдача ради отдачи, это называется женское, получение ради отдачи называется мужское, это преодоление для того, чтобы еще дать. И тогда не может быть, чтобы в одном облачении, то есть в намерении, облачение — это намерение, в одном намерении я бы использовал другое желание. И у нас есть всего два вида облачений. Мужчина — это называется получение ради отдачи, женщина — называется отдача ради отдачи. То есть нет здесь чего-то внешнего. Если я сейчас одену шотландскую юбку, это будет нормально, с вашей точки зрения. А как наши праотцы? Все ходили в такой одежде. То есть в каком-то месте даже легче даже к этому климату средиземноморскому ходить. Да, 100 лет назад. Да, 100 лет назад. Евреи иерусалимские. Ты разве не видел картинок? Тоже ходили в таком виде. Да, такая длинная белая рубашка и все. Да. Это все вопрос культуры, но эта одежда имеется в виду отраженный свет, моя отдача. То есть, если моя мера отдачи, согласно моему желанию, это маленькое желание, это желание слабое, тогда облачение на него называется облачение женское. Если желание большое, отдача у него сильная, то он тогда преодолевает себя. Это называется мужчина. То есть его облачение мужское. То есть не может быть одно на другом или другое на первом. Они не соответствуют тогда, эти облачения, внутреннему желанию. Обязанное облачение соответствовать желанию. Облачение, то есть намерение. Да. То есть у меня есть желание $1 000 000, и, соответственно, этому, когда я хочу пользоваться им, я хочу вдруг отдавать с его помощью. То есть оно должно соответствовать желанию. Сила, сила отдачи. И поэтому невозможно тут подменять. Иначе, в конечном счете, во время действия ты будешь пользоваться, ты вдруг обнаружишь, это так красиво, так хорошо, я не могу отдать это. И поэтому говорят, что так как правильно настраиваться? Ты хочешь сделать что-то, действовать как-то в этом мире. Как ты вначале говоришь, мое получение, это намерение со стороны мужчины, или со стороны отдачи, или со стороны получения? Есть уровни, есть уровни. Нужно вначале сделать сокращение, не пользоваться желанием ради получения, эгоистически, это называется, что убиваешь его. А потом ты начинаешь исправлять его. Тоже и ногти, и волосы, и помыться, и масло положить, и умощение, и облачение, и еще много разных вещей отделить от того, что ты не можешь пользоваться этим желанием сегодняшним большим, потому что ради получения эгоистически ты готов проглотить весь мир. Отдавать – это уже проблема. Ты должен определить желание, отрезать его, и тогда немножко только пользоваться им. Пока делают заповедь по-настоящему, пока пользуются нашими желаниями. Вместо получения на отдачу, есть очень большая серия исправлений, которые мы проходим с одной стороны на другую сторону. Но тут есть еще одна заповедь. Я как-то видел, я был просто поражен. Заповедь оставления гнезда. Если попадется тебе птичье гнездо на дороге, и мать сидит на птенцах или на яйцах, не бери матери вместе с детьми, отпусти мать, а детей возьми себе. Действительно, это жестоко так слышится. Не обязательно жестоко. Я говорю, что на самом деле это говорит, если ты видишь гнездо, птица сидит на птенцах, на самом деле для того, чтобы продолжить поколение, чтобы уважать природу, ты на самом деле берешь эти яйца или птенцов, съесть тебе нужно, но освободи мать, чтобы она продолжала поколение, продолжала жить. Да, так я понимаю это. Ну, я видел... Но в любом случае это жестоко, да, относительно матери. Да, но мы едим мясо, мы едим птицу, мы даем существовать следующему поколению, как-то заботимся о продолжении природы. Так я понимаю эту заповедь. Я видел, я был свидетелем религиозного человека, который приехал из Нью-Йорка. Специально он приехал в Израиль. И он сказал, что он хочет совершить заповедь оставления гнезда. Он не был голоден и не хотел яиц этих. Он хотел прогнать птицу и забрать у нее детей. И это меня, я увидел это просто меня взбесило. Просто я сказал, что это такое непонимание Торы. Этот человек приехал. Просто, действительно, на самом деле, просто так совершить жестокое дело. А если бы к тебе пришел домой и увидел бы, что ты не слушаешься свою мать и отца, ну, не ты, а... и побил меня камнями? Нет, нужно взять тебя к старейшинам, к мудрецам. Это на самом деле бы не произошло, потому что мудрецы сказали, что не нужно это делать на самом деле. Ну, допустим. И тогда поблагодарить Творца, да, что есть у него сейчас возможность совершить заповедь о буйном и непокорном сыне. То есть человек сумасшедший. Почему сумасшедший? Ведь написано в Торе, как... Но это непонимание Торы, это непонимание... Сейчас ты говоришь, что внутренняя часть Торы понятна, а внешняя непонятна как раз. Это верно. Но это не то, что я... Но и во внешнем... Нет, ты не найдешь. Прежде всего, все заповеди, они иррациональны, потому что говорится о внутреннем, внутренней реализации, о нашей внутреннем исправлении. И более того, если бы мы видели эти желания, которые мы должны исправить. Если бы мы видели, что мы должны сделать, это нужно еще раскрыть. Через то, что человек учит науку Каббала, раскрываются ему 613 желаний. Через то, что он занимается наукой Каббала, раскрываются против 613 желаний 613 цветов. То, что называется 613 путей Торы, цветов Торы. Тора – это называется один свет, который включает внутри себя 613 цветов. И они предназначены в соответствии 613 наших желаний – исправить их, а потом наполнить их. И получается, что пока мы не раскрываем это, вся Тора, мы не знаем о чем. И все заповеди, которые мы что? Шатнес, то, что говорится, тфилин, цицит, буйный непокорный сын, как ты сказал, оставление гнезда... Красивая женщина, законы совокупления, насилие, клятвы, все. Да, они достаточно оторваны от жизни. Побиение палками, тут написано наказание палками, что вы сейчас скажете, что это внутренне побить друг друга, что нужно побить себя 40 раз. Да? Да? Да. А как-то, но это дело в палках. Палки — это светом, это как удар светом, как пульс Эденура, говорят. Это тоже нужно когда-нибудь будет понять, мы как-нибудь поговорим об этом, что это. И это удар светом, да, с помощью света. Свет относительно желания получать, когда он приходит, и показывает желание получать, насколько оно не способно облачиться в него. Он дает удар этому желанию. Человек чувствует, тогда ты чувствуешь, что это удар. Удар этот, который мы получаем... Как ты дал ему удар, говорят. Это не физический обязательно удар, а внутренний, душевный удар. Дал ему шок. Тут также рассказывается о заповеди левератного брака и освобождения от него. То есть сняла башмак с него и плюнула ему в лицо, это чтобы не выйти замуж за брата умершего мужа. Это пример, который всегда женщины приводят к тому, что Равинат антиженский, антифеминистический, и на самом деле ненавидит женщин. потому что это заставляет плевать, снимать ботинок, такие вещи, которые они не понимают, откуда это. Да? Это невозможно вообще во внешнем. Я даже совершенно не претендую объяснить это людям. Я не собираюсь из Торы делать... мораль. Если я вижу кого-то, кто собирается выполнить заповедь разорения гнезда, я его просто побью, это очень тяжело мне. Нельзя тебе. Я просто болен. Ты же в кипе ходишь. Это как курить, нарушая Тору. Это же просто так. Нет, нарушишь Тору, сейчас ты поймешь, как это. Понимаешь, как это? Понимаешь. Тот, кто берет только внешнюю часть Торы, не внутреннюю, он просто как бы нарушает Тору, да. Это важный урок. И да, время наше закончилось, время бежит быстро. Вы видите, вы как время бежит, когда наслаждаешься. Большое спасибо вам. Возвращайтесь на следующей неделе. Я буду здесь главой Китово. Скоро мы войдем в страну Израиля. До свидания.